эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, в Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плеева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Хуже Лугара». Карасин раскритиковал Грузию за враждебное поведение.
Прямо предупреждаем грузийских партнеров, что такое поведение ставит под угрозу начатый в 2012 году процесс нормализации отношений.
Банальное зло. Председатель парламента Грузии обнаружил в стране пособников фашизма.
Хочу подчеркнуто заявить, что покрывающие фашизм сами являются его соучастниками. Прискорбно отметить, что некоторые из этих людей возглавляют неправительственные организации.
Бизнесмен удачи в Абхазии объявился похищенный предприниматель.
На днях стало известно, что Максим Яковлев появился в Сухуми.
7 числа поступило сообщение о том, что в одном из сел Гудаутского района Яковлев был обнаружен.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в поездке обвиненных властями Нидерландов и Соединенных Штатов в кибершпионаже граждан России в Гаагу в апреле нынешнего года не было ничего тайного. Лавров в понедельник впервые прокомментировал выдвинутые на прошлой неделе в адрес 4 граждан России обвинения в попытке хакерской атаки против организации по запрещению химического оружия. Глава МИД России назвал обвиненных россиян специалистами, не уточнив, в какой именно сфере они являются таковыми. По словам Лаврова, их поездка в Гаагу была рутинной. Он подтвердил, что россияне были задержаны и их попросили уехать из страны, но добавил, что никаких обвинений в их адрес тогда не выдвигались. Лавров предположил, что обнародование информации о том, что они готовили кибератаку, спустя полгода после описываемых событий, призвано отвлечь внимание от сложных вопросов, которые сейчас обсуждаются в ЕС и НАТО. В МИД России в понедельник вызвано посол Нидерландов в Москве, как заявило российское внешнеполитическое ведомство в связи с кампанией дезинформации против России. В Нидерландах высланных из страны россиян считают сотрудниками российской военной разведки. Участники круглосуточного митинга в Магасе против соглашения о границе с Чечней переместились к телерадиокомпании по согласованию с местными властями, сообщил Интерфаксу один из организаторов мероприятия Муса Мальсагов, передает «Кавказ Реалии». Активисты перенесли палатки и скамейки с центральной площади Магаса на территорию перед зданием национальной телерадиокомпании Ингушетия для проведения санкционированного правительством региона массового мероприятия с 8 по 15 октября. Митинг проходит на центральном проспекте имени Идриса Зязикова, сказал общественник. По его словам, количество участников постоянно меняется, так как люди идут домой, отдыхают, теплее одеваются и возвращаются. На территории протестного лагеря организовано горячее питание. Акцию перед ГТРК Ингушетии власти согласовали при условии соблюдения законодательства о собраниях, митингах и шествиях. Закон об определении границы подписали главы Ингушетии Юнусбек Евкуров и Чечни Рамзан Кадыров 26 сентября. 4 октября депутаты Ингушского республиканского парламента ратифицировали соглашение. Ранее на митинге выступил первый президент Ингушетии Руслан Аушев.
Для нас земля – это синоним матери. Это самое святое. Поэтому каждый наш шаг у вайнахов, он связан с тем, что как бы эту землю сохранить.
Эхо Кавказа. Новости.
Еврокомиссия в понедельник призвала Болгарию как можно скорее провести тщательное расследование убийств журналистки Виктории Мариновой и привлечь виновных к ответственности. Об этом исполнительный орган Евросоюза заявил в своем твиттере, добавив, что не может быть демократия без свободной прессы. Болгария занимает 111 место в мировом рейтинге свободы прессы, составленном организацией «Репортеры без границ». Это самая низкая позиция среди всех стран-участниц ЕС, сообщает Reuters. В список входит 180 стран. Об убийстве на севере Болгарии директор и ведущий канала TVN 30-летней Виктории Мариновой стало известно накануне. Последней темой, над которой она работала, был скандал вокруг хищения средств фондов Европейского Союза. Региональный канал TVN, где работала покойная, был единственным из болгарских телеканалов, который освещал это предполагаемое преступление. Это уже третий за год убийство журналиста-расследователя в Евросоюзе. В октябре прошлого года на Мальте была убита журналистка Дафна Каруана Галисия. В феврале этого года в Словакии убили журналиста Яна Куцака с невестой. Сирийская вооруженная оппозиция в понедельник завершила вывод тяжелого вооружения с линии фронта в сирийской провинции Идлиб на севере Сирии. Это было сделано в рамках соглашения между Россией и Турцией по созданию демилитаризованной зоны, сообщает Reuters. В числе прочего были отведены минометы, гаубицы и ракетные установки залпового огня. В указанной зоне, однако, останутся бойцы оппозиции, которые пользуются поддержкой Анкары. Они проконтролируют соблюдение режима прекращения огня в этом районе. В то же время силы Тахрир-аш-Шам, самые мощные джихадистской группировки в Идлибе, до сих пор не высказали свое отношение к сделке российского и турецкого президентов. Заключенная в прошлом месяце договоренность предотвратила наступление сирийских правительственных войск и их союзников на провинцию Идлиб, которую Дамаск намеревался взять под свой контроль любой ценой, как заявляли в сирийском правительстве. Мировые лидеры и представители ООН предупреждали, что подобная операция могла бы привести к гуманитарной катастрофе в регионе с населением в 3 миллиона человек. США тогда пригрозили войскам президента Сирии Башара Асада очередным военным ударом в случае применения химического оружия. Министерство иностранных дел Турции запросило у Саудовской Аравии разрешение обыскать генконсульство королевства в Стамбуле из-за пропажи оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги. Об этом сообщил в понедельник телеканал NTV, поясняя, что турецкое ведомство уже дважды вызывало саудовского посла из-за этого дела. Накануне представители турецких властей предположили, что пропавший неделю назад Хашогги мог быть убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что он лично следит за расследованием обстоятельств исчезновения саудовского журналиста. О пропаже журналиста стало известно 2 октября. По рассказу его невесты, он вошел в саудовское консульство и больше не выходил оттуда. В саудовском консульстве отрицают высказанное в его адрес обвинение. В Госдепартаменте США заявили, что внимательно следят за ситуацией. Джамаль Хашогги, директор канала «Аль-Араб Ньюс», который сотрудничал со многими арабскими и западными СМИ. Он известен критическими высказываниями о нынешней политике Эр-Рияда. При этом в 2015 году он опубликовал в саудовской газете «Аль-Хаят» статью «Надо ли Саудовской Аравии видеть в Путине угрозу». В ней он назвал российского президента глупым и жестоким лидером, которому нельзя доверять. Журналист указал тогда, что Саудовская Аравия, Турция и Катар мешают Москве доминировать в регионе от Крыма до Сирии. Правозащитная премия Парламентской ассамблеи Совета Европы имени Вацлава Гавела присуждена главе чеченского филиала правозащитного центра «Мемориал» Аюбу Титиеве, который сейчас находится под стражей. Об этом на сессии ПАСЕ, которая открылась в понедельник в Страсбурге, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Море Паскье. Обращение Аюба Титиева было зачитано с трибуны Парламентской ассамблеи Совета Европы. В нем правозащитник пишет об атмосфере безнаказанности, которая царит в Чечне, и о сфабрикованных уголовных делах, которые сопровождают, по его словам, пытками и издевательствами.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Кремль вновь выражает недовольство Грузии. Замминистра иностранных дел России, главный переговорщик с Грузией Григорий Карасин прямо предупреждает партнеров, что, цитата, «процесс нормализации грузино-российских отношений стоит под угрозой». Об этом Карасин заявил в интервью газете «Известия». За последнее время из Москвы все чаще раздается критика в адрес Тбилиси. Почему, разбиралась Зия Парисишвили.
Тбилиси по-прежнему не идет на восстановление дипломатических отношений, продолжает враждебную нам деятельность на международных площадках, охотно участвует в натовской стратегии сдерживания России. Слова замминистра иностранных дел России Григория Карасина с утра цитируют грузинские СМИ. Очередное недовольство проводимой Тбилиси политикой Карасин выразил в интервью издательства «Известия».
Прямо предупреждаем грузийских партнеров, что такое поведение ставит под угрозу начатый в 2012 году процесс нормализации отношений.
Говорит Карасин. Результатами этого процесса нормализации отношений, которые начались с момента прихода к власти грузинской мечты, российский дипломат называет рост товарооборота, который в этом году, по его словам, может побить прошлогодний рекорд и составить 1 миллиард долларов США, а также относительное упрощение визового режима для граждан Грузии. Для граждан России в Грузии давно уже действует безвизовый режим. Тбилиси не привыкать к выпадам Москвы. В последнее время особым объектом неустанной критики российской властей стала действующая под Тбилиси биологическая лаборатория Лугара. А то, что Кремль доволен стремлением Грузии интегрироваться в евроатлантические структуры, тоже давно известно. Такие заявления слышны каждый раз, как только усиливаются отношения между Грузией и НАТО, заявил министр обороны Леван Изория, который сегодня подытожил свой недавний визит в Брюссель в штаб-квартиру НАТО.
Это был, можно сказать, исторический визит, в ходе которого еще раз четко было заявлено, что наше сотрудничество и в будущем будет динамично нарастающим как с нашим главным стратегическим партнером США, так и с НАТО.
Ненамеренные грузинские политики отказываться и от критики России на международных площадках. Завтра на осенней сессии в ПАСЕ грузинская делегация планирует выступить против отмены санкций, которые Советом Европы были установлены по отношению к России в 2014 году после аннексирования Крыма, говорит вице-спикер парламента Тамар Чугошвили. Прямо могу назвать шантажом то, что происходит в ПАСЕ за последнее время. Россия не выполняет ни одного обязательства, которое у нее взято перед государствами и Советом Европы в целом. Россия настаивает на безусловном восстановлении права голоса. В противном случае она грозит покинуть Совет Европы. Она должна выполнить обязательства, взятые перед Украиной и Грузией. Только в этом случае можно начать разговор о снятии санкций, а не аннулировании санкционного механизма, чего желает Россия.
Мне кажется, что дальше будет хуже.
Предполагает политолог, директор Центра европейских исследований фонда Рондели Каха Гогулашвили.
Я думаю, что главная цель здесь все-таки утвердить еще больше вот европейские скептически настроенные страны в отношении членства Грузии в НАТО. Во мнении, что любое какое-то дополнительное движение в эту сторону рискованно. И чревато каким-то осложнением между Грузией и Россией, а значит и между НАТО и Россией.
Участившиеся нападки Москвы на Тбилиси политолог Каха Гогулашвили связывает и с предвыборной кампанией в стране. По словам Гогулашвили, Россия убедилась в том, что ни один из президентских кандидатов не является пророссийским. И потому российские власти постоянно будут стараться создавать напряженную ситуацию. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
В июне этого года в Абхазии похитили российского предпринимателя Максима Яковлева. В эти выходные он неожиданно объявился. После допроса и медицинского освидетельствования бизнесмена отправили в Санкт-Петербург. Елена Заводская с подробностями из Сухуми.
20 июня этого года трое неизвестных в камуфляжной форме и масках, вооруженные автоматами и пистолетами, вошли в Новоафонскую гостиницу. Администратора и охрану закрыли в одну из комнат, выбили входную дверь в номер 204, в котором проживал российский предприниматель Максим Яковлев, и увезли его в неизвестном направлении. В тайнике номера правоохранители при обыске обнаружили крупную сумму денег. Спустя некоторое время жене бизнесмена передали записку, предположительно написанную самим Яковлевым, где говорилось о том, что его держат в подвале и просят выкуп в размере 200 миллионов рублей. Максим Яковлев был генеральным директором акционерного общества «Полиграфоформление» и акционером Кировского завода. По факту разбойного нападения и похищения гражданина России прокуратура Гудаутского района возбудила уголовное дело. На днях стало известно, что Максим Яковлев появился в Сухуми. Начальник следственного управления Генеральной прокуратуры Даур Амичба сообщил некоторые подробности.
7 числа поступило сообщение о том, что в одном из сел Гудаутского района Яковлев был обнаружен. Службой государственной безопасности он был привезен в город Сухум и подвергнут медицинскому освидетельствованию в первую очередь. В дальнейшем он был допрошен в рамках расследования уголовного дела. Дал какие-то пояснения. Ну, в интересах следствия данные показания оглашены не могут быть. И в настоящее время Яковлев для реабилитации медицинской отправлен к себе домой в Санкт-Петербург, где и находится в настоящее время. Расследование уголовного дела продолжается. Проводятся необходимые оперативные мероприятия по розыску места, где содержался в течение нескольких месяцев. потерпевшие, а также лиц, причастных к его похищению.
По результатам медицинского освидетельствования здоровью Яковлева ничего не угрожает. Некоторые российские СМИ сообщают, что жена Яковлева обратилась в Следственный комитет России, что МВД Абхазии не поставили в известность о проводимых оперативно-следственных мероприятиях. Даур Амичба сказал, что никак прокомментировать это не может, и такая информация в пресс-службу Генпрокуратуры не поступала. На вопрос о том, был ли выплачен за Яковлева требуемый выкуп, Даур Амичба ответить не смог, такой информации у него нет. Максима Яковлева одни источники обозначают как предпринимателя и мецената, а другие, намного более многочисленные, как известного рейдера и международного афериста. Против жителя Санкт-Петербурга и генерального директора акционерного общества полиграфоформления Максима Яковлева в Киргизии возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества в особо крупном размере. Максим Яковлев обвиняется в самоуправстве с применением насилия, разбое, а также в самовольном захвате помещений с применением насилия, либо с угрозой убийства. Максим Яковлев находится в международном розыске по линии Интерпола. Одно время он скрывался в Таиланде, и СМИ сообщали о его гибели в ДТП. Однако предприниматель таинственным образом снова появился на просторах России. В настоящее время остается неясной судьба еще одного похищенного в Абхазии предпринимателя. Это Геннадий Вальтерович Саная, 1943 года рождения, который был похищен в Сухуми 24 августа этого года. Его машина была обнаружена брошенной в селе Нижняя Ишера. Прокуратура Сухумского района возбудила уголовное дело. Личному составу РОВД поручено проведение оперативных мероприятий и поиск лиц, причастных к похищению. Расследование находится под личным контролем генерального прокурора Абхазии. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Спикер грузинского парламента Ираклий Кубахедзе обвинил представителей неправительственного сектора в том, что они покрывают фашистов. По его мнению, они не дали соответствующих оценок высказываниям гендиректора телекомпании «Рустави-2» Ники Гварами. Ответ последовал незамедлительно. В ситуации разбирался Ираклий Оргвелидзе.
Скандал разгорелся после публикации в соцсетях записи гендиректора «Рустави-2» Ники Гварами, где он в нелицеприятной форме высказался в адрес сторонников провластного кандидата Саломе Зурабишвили. Вот фрагмент. «Мы должны максимально подавлять всех политиков, кто поддерживает и финансирует избирательную кампанию Саломе Зурабишвили, так как они открыто и декларированно поддерживают изменника нашей страны. Мы должны запомнить этих людей и выдавить их из всех сфер общественной жизни. Предатели Родины и его пособники должны быть показательно наказаны». Говорится в призыве гендиректора телекомпании. Пост датирован 5 октября, а сегодня спикер парламента Ираклий Кубахидзе из офиса «Грузинской мечты» посетовал на отсутствие реакции со стороны профильных НПО, от которых, цитата, «несмотря на ожидания общественности, не последовало внятной реакции на фашистские заявления Ники Гварами».
«Хочу подчеркнуто заявить, что покрывающие фашизм сами являются его соучастниками. Прискорбно отметить, что некоторые из этих людей возглавляют неправительственные организации. Грузинский фашизм в 2012 году отправлен нами в небытие, и мы ответственны за то, чтобы не допустить его возрождения. 28 октября мы должны дать решительный ответ истеричному и бездарному фашизму национального движения, отдав свой голос в пользу европейского и достойного кандидата Саломе Зурабишвили».
Заявил Иракли Кубахидзе. В руководстве правящей партии соображения Кубахидзе полностью поддержали. Генеральный секретарь партии Каха Каладзе постарался раскрыть эту тему максимально.
«Неправительственные организации созданы и взращены нацдвижением, поэтому некоторые их представители считают себя должниками. Поэтому не следует удивляться, что они оставили без реагирования возмутительное и неадекватное заявление гендиректора партийного телевидения. Эти люди застряли в прошлом и думают лишь о том, чтобы любыми методами оказать влияние на избирателей».
В неправительственном секторе советуют властям обратиться в компетентные органы. Неуклюжей попыткой властей отвлечь внимание общественности от многочисленных нарушений, выявленных третьим сектором в ходе мониторинга предвыборного процесса, посоветовал руководитель Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе.
Наличие сильного гражданского сектора выгодно выделяет Грузию от остальных стран Восточного партнерства. Однако власти настойчиво пытаются свести к уровню стран Центральной Азии. Если власти придают этому заявлению настолько большое значение, то им необходимо обратиться в соответствующие структуры, ответственных за противодействие международному злу – фашизму. Поэтому я бы посоветовал перевести вектор обвинений в направлении этих ведомств. Все же думаю, что заявления Кобахидзе направлены на дискредитацию организаций, ответственных за мониторинг предвыборного процесса.
Аналогичное соображение высказала глава грузинского отделения Transparency International Эка Гигаури.
По всей видимости, эти заявления сделаны в целях нейтрализации наших исследований предвыборной среды. Хотя ожидаемо, власти получат противоположный эффект. Для нас не свежие новости о нападках со стороны политиков, поэтому мы продолжим деятельность в прежнем ключе. Я бы советовала председателю парламента направить свою энергию и время на решение насущных проблем, стоящих перед Грузией.
Саломе Зурабишвили полностью разделила пафос заявления спикера парламента. По ее словам, она проинформировала представителей аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса о высказываниях Ники Гварами, а также о бездействии НПО, не выступивших в ее поддержку после ксенофобских и расистских высказываний в ее адрес. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. В Грузии активно обсуждают заявление председателя парламента страны Ираклия Кобахидзе о политической ангажированности некоторых неправительственных организаций и обвинениях в покрывательстве фашизма. Как отнеслись к этому жители Тбилиси, узнавал Серго Бригвадзе.
Считаете ли вы, что НПО влияют на политические процессы в Грузии?
Я думаю, что пока они влияют не настолько сильно, насколько этого хотелось бы. Я понимаю, что неправительственный сектор вовсе не должен влиять на политические процессы, однако он доносит до властей голос народа. Поэтому хотелось бы, чтобы их влияние было бы более сильным. Однако такие организации очень слабо работают в Грузии. Что касается комментариев Кобахидзе о неправительственном секторе и о фашизме, я считаю, что чиновники не должны делать такие заявления. Думаю, Иракли Кобахидзе перегнул палку.
Я считаю, что председатель парламента иногда делает бессмысленные заявления очень грубым тоном. Причем заявления эти часто бывает сложно понять. Думаю, он не должен делать таких комментариев. Неправительственный сектор очень важен для грузинской политики. Вспомните, когда в интернете стали появляться видеокадры из тюрем, тогда громче всех об этой проблеме заговорили неправительственные организации. Грузинская мечта не первая политическая сила и не последняя, которая обязана прислушиваться ко мнению местных НПО.
Неправительственные организации не влияют на политические процессы в Грузии, да и не смогли, если бы даже пытались. Поэтому нет, не влияют.
НПО – это организация, которая может финансироваться из разных источников. Можно доверять этим источникам или нет, но называть их фашистами я не считаю правильным. Председатель парламента не должен проявлять такой фанатизм. Его заявления могут неправильно понять и подвергнуть критике. Хороший политик обязан это понимать. Что же касается влияния, то я не считаю, что неправительственные организации должны вмешиваться в политику и в таких дозах. Думаю, что неправительственный сектор в Грузии не настолько силен, чтобы влиять на политические процессы. Страной сегодня управляют люди, которые не позволят никому вмешиваться в политику. Что же касается заявлений Кобахидзе, я их не слышал. Не смотрю телевизор.
Я считаю, что грузинские НПО минимально влияют на политические процессы, и очень жаль, поскольку нам необходима сила, которая сможет доносить мнение общественности до властей и таким образом влиять на процессы. Впрочем, к неправительственному сектору в правительстве мало кто прислушивается, поэтому и говорить о его влиянии бессмысленно. Для властей местные НПО – несерьезный сегмент.
Очень слабо, но все же влияют. Точнее сказать не смогу. Немного об этом знаю.
Думаю, Иракли Кобахидзе в своем заявлении про фашизм не имел в виду, что некоторые НПО фашистские, но говорил о национальном движении и его влиянии на этот сектор. Впрочем, я все же считаю, что политики должны быть осторожны в своих заявлениях, поскольку неправительственный сектор – это голос народа.
Серго Брегуадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Недавно парламент самопровозглашенной Республики Абхазия принял постановление об амнистии. Под него попадают преступники, осужденные на срок до 5 лет. Ветераны войны, инвалиды, тяжелобольные, впервые привлеченные к уголовной ответственности, а также женщины. Вне зависимости от срока наказания амнистируются лица, совершившие преступления по неосторожности, различные категории женщин и мужчин старше 60 лет. Зидачаня расскажет больше.
Накануне празднования 25-летия Победы в грузино-абхазской войне парламент Абхазии принял постановление об амнистии. Под амнистию попадают преступники, осужденные на срок до 5 лет, ветераны войны, инвалиды, тяжелобольные, впервые привлеченные к уголовной ответственности женщины. Вне зависимости от срока наказания амнистируются лица, совершившие преступления по неосторожности, различные категории женщин и мужчины старше 60 лет. Дабы не впасть в проповедь, я не буду размышлять, почему государства в дни великих празднеств одаряют своей милостью незаконопослушных граждан, героев труда, людей, добросовестно оплачивающих налоги или хотя бы коммунальные услуги и электроэнергию, а преступников. Я обращу внимание лишь на аргументы, которыми государственные мужи объясняют свой гуманизм. Они прозвучали в парламенте, принимавшем решение об амнистии на первой осенней сессии 24 сентября. Первый аргумент, как следовало ожидать, общемирового масштаба. Амнистия используется во всем мире. И то правда, но есть здесь некоторое лукавство. Во всем мире, где используется амнистия, существует система профилактики правонарушений. Разработаны меры, направленные на ресоциализацию лиц, освобожденных от ответственности. Осуществляется прокурорский надзор. Целые службы занимаются трудоустройством этих людей. Помогают им освоить новые профессии, оказывают им психологическую и юридическую помощь. Интересуются их семейными проблемами и даже заботятся об их досуге. У нас, мягко говоря, иной случай. Мы отпускаем и благословляем на все 4 стороны, потому как, по словам депутата, представлявшего постановление, процент рецидива преступлений среди амнистированных небольшой, не более 5%. Да ладно! В России уровень рецидива преступлений среди ранее осужденных достигает 67,4%. При этом около 70% повторных преступлений приходится на первый год после освобождения. А у нас более чем в 10 раз меньше? Так мы ж впереди планеты всей, и наша страна носительница уникального опыта, за который нам скажут спасибо во всем мире. Интересно, что за перпетум мы изобрели? Даже без серьезного анализа скажу на глазок, что наши успехи в борьбе с преступностью объясняются состоянием правоохранительной системы. Когда каждый третий преступник уходит от наказания, не мудрено, что статистика рецидивов достигает 5%. Так уж повелось, что на протяжении многих лет СМИ не могут добиться от правоохранителей достоверных данных о совершенных преступлениях. Суточные сводки, охраняемые министром и прокурорами тайна, и о преступлениях, совершенных в стране, общество узнает не из официальных органов власти, а посредством сарафанного радио. У меня свое отношение к амнистии. Я не говорю о преступлениях по неосторожности. Когда в стране совершаются преступления, я обращаюсь к интернету, забиваю фамилию подозреваемого, и чаще всего выясняется, что это имя уже звучало в связи с каким-нибудь преступлением до 5 лет. Прозвучало и исчезло. Кто проявил гуманность, милиция, прокуратура или суд, обществу чаще всего неизвестно. Но через пару лет имя преступника звучит в контексте нового преступления. Я не люблю сослагательного наклонения, но если бы правоохранительная система в нашей стране работала системно, то не было бы убийства российского отдыхающего летом 2017 года, ДТП в Творчале, унесшего жизни нескольких человек в сентябре нынешнего года, ограбление турецкого магазина на Сухумской набережной летом нынешнего года, а Гульгас Мамин Мухамедова, суд по убийству, которое проходит сейчас в Сухумском городском суде, радовалась бы успехам своего сына. Все совершенные преступления – это последствия вседозволенности и коррумпированности. Совершил преступление один раз, отпустили, откупили. Значит, можно повторить еще раз. Но вот с чем я согласна, так это с тем, что тюрьма никого не исправляет. И для меня смысл заключения отнюдь не в исправлении преступника, а в его изоляции от общества. Я уверена, что наше государство, как и во всем мире, должно заботиться прежде всего о безопасности своих законопослушных граждан. А людям, осужденным за совершенные преступления, надо создавать нормальные условия в заключении. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чаня из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Вадим Дубнов.
Грузия набрала 77,4 балла из 100 по эффективности управления коррупцией, зафиксировав таким образом свой исторический максимум с 1996 года. Об этом говорится в опубликованном на сайте Всемирного банка исследования «Индикаторы глобального управления», передает агентство «Новости Грузия». Грузия в списке стран-лидеров в борьбе с коррупцией опередила такие европейские государства, как Мальта, Польша, Чехия, Латвия, Литва, Испания, Словакия, Италия, Хорватия, Венгрия, Румыния, Греция и Болгария. Опередила Грузию по показателю борьбы с коррупцией и непосредственных соседей по региону. Так, по эффективности управления коррупцией Турция набрала 49,5 баллов, Армения 32,6, Азербайджан 17,7, Россия 17,3. Лидерами рейтинга являются Новая Зеландия, которая набрала все 100 баллов, Финляндия 99,4 и Сингапур 97,6. Что касается антирейтинга, то нижняя часть таблицы выглядит следующим образом. Судан 0,96, Сомали 0,48 и Экваториальная Гвинея 0%. Позиции Грузии улучшились и с точки зрения эффективности управления. Согласно рейтингу Всемирного банка, Грузия заняла 59 место с 72,12 баллами. В Сочи на берегу лайнера «Князь Владимир» прошла встреча делегации самопровозглашенной Республики Абхазия с представителями администрации города, АО «Марпорт Сочи» и компании «Черноморские круизы», сообщает пресс-служба Минэкономики. Как отмечается в сообщении, участники встречи обсудили возможность включения в маршрут лайнера «Заход в Сухумский морской порт». Лайнер работает с апреля по октябрь. Сейчас, в период межсезонья, прорабатывается вопрос, чтобы Сухумский порт стал одним из пунктов назначения круиза уже к следующему сезону, цитирует руководитель абхазской делегации замминистра экономики Батал Тарба, сообщает Абсный Пресс. По его словам, помимо имиджевых плюсов для страны, это привлечет дополнительный турпоток. С точки зрения проработки вопроса, есть определенные организационные, технические и правовые условия, которые абхазская сторона для этого должна выполнить. В настоящее время абхазское морское пароходство уже провело большую работу и ряд вопросов снят. Одним из самых сложных оставшихся вопросов является проведение дноуглубительных работ в акватории Сухумской бухты, отметил Тарба. Руководство самопровозглашенной Республики Южная Осетия окажет помощь жителям Джавского района республики, чьи дома пострадали во время града, выпавшего в сентябре. Об этом информагентство РЭС сообщило пресс-секретарь района администрации Лиана Тидеева. По ее словам, в частности, жителям сел Чимас и Кроза, где повреждены 11 и 31 дом, соответственно, в этом месяце будут выделены стройматериалы. Всего в результате стихии в этих селах пострадали кровли 42 домовладений, уточнила Тидеева. Собеседник агентства отметила, что специальная комиссия ранее подсчитала нанесенный ущерб и представила информацию в правительство республики с просьбой помочь пострадавшим. Кандидат в президенты от лейбористской партии Грузии Шалун Натилашвили пообещал, что в случае победы на выборах покончит с разгулом интеллигенции. Натилашвили провел сегодня, 8 октября, брифинг, который посвятил недавней встрече Саломы Зурабишвили с избирателями в Тбилиси, передает агентство «Новости Грузия». Кандидатуру независимого кандидата парламента Саломы Зурабишвили поддерживает правящая партия «Грузинская мечта». На прошлой неделе Зурабишвили провела встречу с избирателями Тбилиси в театре имени Шата Руставели. Наблюдатели отмечают, что поддержать Зурабишвили пришел в основном актив правящей партии и представители творческой интеллигенции, в том числе актеры и режиссеры. режиссеры. Натилашвили назвал собрание в театре Руставели постыдным. Он также обругал присутствовавших на встрече актеров и режиссеров и заявил, что их предки также предавали страну. Со своей стороны Натилашвили пообещал избирателям, что в случае, если он станет президентом Грузии, то представители творческой интеллигенции не будут принимать на работу в государственные учреждения. Он также отметил, что интеллигенцией и творческими людьми можно называть тех, кто стоит рядом с гражданами и не действует, исходя из финансовых интересов.
Новости представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Анна Плеева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Как проходит президентская кампания в Грузии? Промежуточный отчет опубликовало сегодня Международное общество свободных выборов и демократия. Сколько нарушений насчитало НПО и о чем свидетельствует громкий коррупционный скандал, разгоревшийся перед президентскими выборами, расскажет Анастасия Славинская.
Прежде чем перейти непосредственно к нарушениям, немного о тех событиях, которые развиваются параллельно с предвыборной кампанией. Без сомнений, самое громкое – это многосерийный коррупционный скандал, в котором фигурируют имена бывших и действующих высокопоставленных чиновников, а также самого отца-основателя грузинской мечты Бедина Иванишвили. Так вот, если все, о чем идет речь в скрытых записях, обнародованных телекомпанией «Рустави-2», правда, то все это может иметь самое прямое отношение к предстоящим выборам, говорит глава Международного общества свободных выборов и демократии Михаил Бенидзе.
Если принять все записи как настоящие и все сказанное на них достоверно, тогда фактически можно говорить о выявлении нелегальной схемы финансирования правящей партии. Это очень серьезно и, в свою очередь, может указывать на то, что система мониторинга в вопросе финансирования политических партий не отвечает существующим вызовам.
Теперь о нарушениях. В период с 9 по 30 сентября «Справедливые выборы» насчитали 12 фактов нарушения правил агитации, 9 случаев использования административных ресурсов, 8 фактов препятствования проведению кампании и 14 порчи агитационных материалов. Кроме того, правозащитники зафиксировали один случай противостояния по политическим мотивам. В общей сложности «Справедливые выборы» направили в ЦИК 17 жалоб, одна из которых, к примеру, касается противозаконной инициативы ГИРЧИ об организации тотализатора. Еще одна жалоба была отправлена в службу госаудита. «Справедливые выборы» просят ее изучить возможный факт подкупа избирателя одним из кандидатов в президенты Шалвой Наталашвили, говорит Нину Рижамадзе, представительница НПО. Чиновники часто нарушают правила агитации. Это проявляется, например, в участии в кампании в рабочие часы, посредством социальных сетей или другими активными действиями. Что же касается препятствования проведению кампании, была, к примеру, зафиксирована попытка сорвать встречу Григола Вашадзе с населением. Подобные инциденты были и на встречах с Соломой Зурабишвили. Сказала Рижамадзе. Безусловно, атмосфера перед этими президентскими выборами куда более напряженная, чем в случае с предыдущими, говорит Ника Читадзе, политолог, профессор Черноморского университета. В 2013 году все изначально было более-менее ясно с рейтингом Георгия Маргвелашвили, который в итоге и стал президентом. Сейчас же ситуация, по мнению политолога, иная. Отсюда и предвыборное напряжение, которое, как он считает, с приближением выборов будет только расти.
Следует ожидать большей конкуренции, потому что рейтинг грузинской мечты упал. Сегодня мечта видит, что рейтинг Саломе Зурабишвили сравнительно низкий. В отчетах различных исследовательских центров он колеблется в районе от 15 до 30%. Соответственно, грузинская мечта может пойти на различные ухищрения, технологии черного пиара, оказание давления на избирателей и так далее.
Помимо прочего, эти выборы, говорит Ника Читадзе, станут последними, когда президента выберут в стране путем прямого голосования. Согласно изменениям в Конституции, Грузия в скором будущем перейдет на парламентскую систему правления. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Равай, маравай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Хамазад, хасорт, взрасхан, хасорт,
отсюда. И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В Ахалгорском районе самопровозглашенной республики Южной Осетии торговцы терпят убытки из-за запрета на торговлю отдельными видами грузинских товаров, которые объявила районная санэпидемстанция. С подробностями Мурат Гукимухов.
Вот уже неделя, как Ленингорская районная санэпидемстанция запрещает местным магазинам торговать некоторыми позициями грузинских товаров. Под запрет попали в основном мясные изделия – колбасы, куры, полуфабрикаты и рыба. Этот запрет объявили раньше, чем ограничение на ввоз продукции растениеводства из Грузии из-за угрозы распространения мраморного клопа. С этим как раз проблем нету. Маршрутки с грузинскими овощами и зеленью в республику идут бесперебойно, как и раньше. И в ленингорских магазинах ими торговать никто не запрещает, говорит гражданская активистка из Ленингора Тамара Меркашвили.
Говорят, что это служба санэпидстанции. Они проверяют, есть у них грузинская продукция или нет. Они мотивируют свое требование убрать грузинскую продукцию с тем, что, по их мнению, эта продукция опасна. Она незаконна, и ее качество неизвестно, и поэтому она опасна для потребителей. Если не уберут эту продукцию, тогда им грозит штраф. Поэтому магазины, которые торгуют грузинскими товарами, чтобы избежать неприятностей, закрывают магазины. Когда идут такие проверки.
Торговцы находятся в недоумении, потому что все товары прошли таможенный контроль, в том числе и фитосанитарный. Понятно, что на раздыхании фитосанитарный контроль даже не формальный, а символический. Но с точки зрения закона, все-таки товар уже прошел контроль. Поэтому местное население сомневается в законности подобных ограничений. Югостинский эксперт, бывший сотрудник республиканской таможни Тимур Какой-то, говорит, что к претензиям санэпидемстанции с точки зрения закона вопросов не возникает.
Правовое положение поста раздаха такое специфичное. Мы же знаем предысторию открытия этого пункта пропуска для общения лиц, проживающих компактно в Ленингорском районе, для общения с родственниками по своим каким-то бытовым житейским нуждам, они там перемещаются. Соответственно, они там перемещают товары для личного пользования. Потом поставили таможенный пост и наделили их функциями таможенного оформления этих вот товаров. Но все равно нигде не сказано, что там можно перемещать коммерческие партии, предполагающие реализации на рынке. Это все равно квалифицируется как товары для личного пользования. Просто в объеме они могут превышать допустимый предел для бесплатного провоза, тогда они облагаются пошлинами. Но это для личного пользования.
То есть, в принципе, любой товар грузинского происхождения можно запретить как незаконный, потому что он проникает в республику через пропускной пункт Раздахана, значит, предназначен для личного потребления, а не продажи. Кстати, как и российские. Все российские товары, которые продаются в республике, или почти все, завозятся в республику как ручная кладь, потому что иначе просто невозможно оформить маленькие партии товара, состоящие из десятков наименований, которыми затариваются схинвальские магазины. То есть и в Схинвале, и в Ленингоре одно и то же, и это объективная ситуация, продиктованная прежде всего крохотными размерами местного рынка. По времени запрет на торговлю грузинской колбасой совпал со сменой начальника районной санэпидемстанции. Как говорится, новая метла по-новому метет. Именно поэтому ленингорские торговцы воспринимают этот очередной этап борьбы с отдельными видами грузинской продукции как приглашение к сотрудничеству со стороны контролирующего органа. Других объяснений происходящему они просто не находят. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Концепция меньшего зла как часть теории большого взрыва. Публицист Дмитрий Манява размышляет о перипетиях интриги с Омега-групп, в которой нынешняя власть снова пытается добиться лишь того, чтобы предыдущая выглядела еще хуже.
Доминирующую идею предвыборного периода можно выразить с помощью всего двух испанских слов «но пасаран». Ведущие политические партии все реже пытаются выставить себя в лучшем свете, вероятно, потому, что электорат знает их как облупленных и, по сути, просто предлагает поддержать меньшее зло в борьбе с большим, приговаривая. Главное, чтобы они не прошли, а остальное приложится. Комментаторы постоянно подчеркивают, что добрая половина избирателей еще не определилась, и зачастую описывают ситуацию так, словно эти люди лихорадочно подыскивают лучшего кандидата в президенты как партнера на сайте знакомств, прильнув к экранам и возбужденно прикидывая шансы. На самом деле, большинство из них испытывает к выборам и к политикам сложные чувства, представляющие токсичную смесь безразличия и отвращения. Грузинская мечта начала кампанию пассивно, уступила трибуну националам и дала им возможность сформировать, точнее подновить, биполярную манихейскую матрицу предстоящей схватки «Мы или они, Иванишвили или Саакашвили». Именно благодаря ей правящая ныне партия выиграла все выборы последних лет. 1 октября, в шестую годовщину победы над нацдвижением, Бедзин Иванишвили сказал, что ключом к успеху является мобилизация. Это не самое радостное слово, и в нем намного больше принудительного, чем добровольного. Если раньше значительная часть избирателей грузинской мечты шла на выборы с энтузиазмом, то в 2016-м властям пришлось запугивать электорат угрозой реставрации старого режима. Страх стал одним из основных инструментов мобилизации и в 2018-м. Ведущие политические силы заняты прежде всего демонизацией оппонентов и пытаются довести избирателей до той степени душевного исступления, которая вынудит их прийти на участки, дабы заступить путь рвущемуся к президентскому креслу монстру. Негатив низвергается Ниагарой, и укрыться от него можно разве что в камере сенсорной депривации. В данном контексте весьма примечателен скандал, начавшийся после того, как владелец «Омега-групп» Заза Акуашвили обвинил влиятельных представителей грузинской мечты, включая Бедзина Иванишвили, в вымогательстве. Он позволяет увидеть, как заинтересованные стороны стремятся предстать перед общественностью в роли меньшего зла, поскольку содеянное не позволяет им рассчитывать на лучшее. Вскоре после прихода к власти Михаил Саакашвили прикрыл принадлежавшую Акуашвили телекомпанию «Иберия» 19 февраля 2004 года. Задолго до разгрома ТВ и меди туда ворвался спецназ. Помимо этого, по оценке бизнесмена, Омеге был нанесен ущерб в размере 25 миллионов лари. После смены режима Иберия вернулась в эфир. Акуашвили также хотел, чтобы государство компенсировало ему убытки. По его словам, для коммуникации с властями он нанял сына знаменитого футболиста, бывшего министра спорта Ливана Кипиани, и тот организовал ему встречу с Иванишвили. А правитель якобы припоручил его заботам бывшего главного прокурора Атара Процхаладзе. Многие эксперты полагают, что он продолжает выполнять соответствующие функции, но уже в теневом государстве. Акуашвили рассказал Руставе-2, что спустя какое-то время Парцхаладзе явился на встречу с вооруженными до зубов людьми в состоянии наркотического опьянения, эдак по-колумбийски, и потребовал 4 миллиона за решение вопроса. Владелец Омега-группы отметил, что позже эти притязания были подтверждены лично Бедзиной Иванишвили. После ряда перипетий с участием нынешнего руководителя МВД, а тогда бизнес-омбудсмена Георгия Гахария, премьер-министра Кверикашвили Ливана Кипиани, его, по словам Акуашвили, бывший генпрокурор со товарищами бросил в подвал и угрожал изнасиловать. От темпора уморос. Запрошенную сумму перечислили на счет некой компании, зарегистрированной днем ранее. Бизнесмен говорит, что его визави, помимо всего прочего, обеспечили выдачу банком денег в нерабочие часы, что, однако, отрицает ТБС-банк. Акуашвили упомянул о том, что беседовал с Иванишвили о сложности ведения табачного бизнеса и о проблеме демпинга, и, вероятно, именно это обстоятельство следует считать ключевым. Встреча с правителем якобы произошла в начале 2016-го, то есть вскоре после того, как компания «Филипп Моррис» решила отказаться от сотрудничества с «Омегой» и сменить дистрибьютора. Вспыхнул конфликт. «Омега» обратилась в суд. Transparency International Georgia, ссылаясь на свои источники, сообщает, что в тот период министр экономики Дмитрий Кумсишвили требовал от «Филипп Моррис» восстановить прежние отношения с «Омегой». Но кульминация конфликта между местными и иностранными компаниями наступила чуть позже, в феврале 2017-го, когда суд счел, что Филипп Моррис и British American Tobacco прибегли к противозаконному демпингу и обязал их выплатить Тбилисскому табаку и Омеге 93 и 270 миллионов лари соответственно. Он не принял во внимание заключение агентства конкуренции, посчитавшего, что табачные компании закон о конкуренции не нарушали. Решение суда вызвало негативную реакцию на Западе. Вопроса несколько раз коснулся посол США в Грузии Ян Келли. В середине 2017-го апелляционный суд отменил скандальный вердикт. Акуашвили, вероятно, очень рассчитывал на эти деньги, так как борьба с могучими конкурентами способствовала накоплению многомиллионной задолженности по налогам, но не получил их. Омега постепенно приближалась к лобовому столкновению с властями. Если кто-то и обещал решить ее проблемы в начале 2016-го, он этого не сделал. 22 февраля нынешнего года на совместном брифинге с руководителем Американской торговой палаты в Грузии Майклом Коугиллом председатель Национального комитета Международной торговой палаты Фади Асли сказал, что, потерпев окончательную неудачу в Верховном суде, Омега перешла к безответственным и клеветническим заявлениям по отношению к правительству. И, наконец, в сентябре из сейфов посыпался компромат, а из шкафов полезли скелеты. В аудиозаписи, обнародованной Руставе 2, 21 сентября, беседуют, предположительно, Ливан Кипиани и один из руководителей Омеги, речь идет о покупке автомобиля и, возможно, о денежном вознаграждении для Кумсишвили и бывшего министра финансов Надара Хадури. К слову, когда он возглавил агентство конкуренции, то упомянутое выше, столь важное для иностранных компаний заключение, было аннулировано. Интересно и опубликованная 17 сентября запись беседы Акуашвили с представителем тбилисского табака Ваноч Хартишвили, тоже, кстати, бывший министр, и Ираклием Чубинашвили, посол России в 2006-2008 годах. Первый из них, ссылаясь на лондонских экспертов, утверждает, что аудиозапись смонтирована. Второй говорит о фразах, вырванных из контекста. Фигуранты обсуждали якобы имевшее место предложение весьма деятельности кузена Иванишвили Учима Мацашвили о создании объединенной дистрибьюторской компании. По 25% от ее доходов получили бы Омега и тбилисский табак, а 50% партия, именуемая в разговоре также фондом. 24 сентября была обнародована запись беседы между Акуашвили и, предположительно, Чубинашвили, рассуждавшими о том, как следует подойти к вопросу финансирования партии, которым занимается министр. Примерно 99,9% комментаторов полагают, что речь шла о грузинской мечте и Дмитрия Кумсишвили соответственно. Очевидно, что цена вопроса намного выше 4 и даже 25 миллионов. А проблема не сводится к отвратительной сцене в подвале бывшего главпрокурора, хотя именно ее обсуждает общество с особым, несколько болезненным интересом. Табачный бизнес, подобно другим высокоприбыльным бизнесам, всегда являлся своего рода айсбергом, его большая часть скрыта от любопытных взглядов. Влияние этого скандала на выборы, вероятно, будет не столь значительным, как могло показаться в начале. Телезрители путаются в многочисленных версиях. Судя по реакции в соцсетях, им трудно втиснуть их в рамки борьбы добра и зла и назвать Акуашвили невинной жертвой, в том числе и потому, что националы в 2004 году приложили немало усилий для того, чтобы запятнать его имидж. Есть еще два важных нюанса. Представители низов почти никогда не сочувствуют миллионерам, а элита считает Акуашвили скорее чужаком, чем своим. Если бы в июне, когда проправительственные источники вопили о заговоре банкиров, нечто подобное произошло, например, с главой банка ТБС Мамукой Хазарадзе, верхушка общества, скорее всего, начала бы беспокойно ворочаться и даже роптать. Но это не тот случай. Заза Акуашвили, возможно, совершил тактическую ошибку, когда, отказавшись от нейтралитета, заявил, что поддерживает на президентских выборах представителя нацдвижения Григола Вашадзе. Его шаг показался многим весьма эксцентричным, так как в самом начале эпопеи активы Акуашвили атаковали именно националы. Но главное, что после этого все противники Саакашвили, а не только сторонники Иванишвили, по сути, перестали слушать владельца Омеги. Власти же получили возможность направить дискуссию в старое русло. Связанные с ними пропагандисты в промежутках между сеансами полного отрицания принялись исподволь намекать, что раньше пытали и насиловали, а теперь только угрожают. Раньше отнимали все, а теперь просят лишь долю малую 50% и так далее, подводя аудиторию к выводу, грузинская мечта в любом случае является меньшим злом. Последователи Саакашвили доказывают обратно. Продолжение истории зависит от того, существуют ли другие записи и будут ли они обнародованы или станут аргументом в тайных переговорах о восстановлении статус-кво. Но это в конечном счете лишь тактические нюансы. Важнее другое. Вне зависимости от деталей рассмотренного дела, абсолютное большинство жителей Грузии знает, что взаимоотношения власти и бизнеса развиваются именно в таких формах в ходе приватизации лакомых объектов, решений хозяйственных споров, распилы бюджетных средств и так далее. И следует из этого только одно. Грузинское государство в нынешнем виде является мафия-стейт. И его отличие от других подобных заключается лишь в том, что благодаря врожденной артистичности оно умеет выглядеть привлекательно. Использование государственных институтов для личного обогащения и пополнения общака правящей партии и ее неформальных фракций носили системный характер и при Шеварнадзе, и при Саакашвили, и при Иванишвили. И каждый, кто в этой связи начинает говорить об относительных преимуществах того или иного режима, углубляясь в теорию меньшего зла, мешает общественности понять суть проблемы. Но, возможно, она и радует ей от ее обсуждения, поскольку ей невыносимо стыдно и больно чувствовать себя заложницей бандитов. То из одной, то из другой шайки, которая мало что измывается на ней 24 часа в сутки, так еще и допытывается, любит ли она их.
Это был «Взгляд из Тбилиси» грузинского публициста Дмитрия Манява. Текст читал мой коллега Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник.
Эхо Кавказа.
Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Абхазию, точнее в Новый Афон, прибыл туристический ретро-поезд «Золотой орел» с паровозом выпуска середины прошлого столетия. Его встречал и наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в Абхазию, а точнее в город Новый Афон, прибыл туристический ретро-поезд «Золотой орел» с паровозом выпуска середины прошлого столетия. 1 октября поезд повез из Москвы в двухнедельное путешествие по России и Абхазии представителей разных континентов. За время тура его пассажиры преодолеют 7500 километров. Особенностью программы ретро-тура стала смена паровозов во время наиболее длительных остановок. Поезд везут паровозы самых разных серий. Ретропоезд, состоящий из 14 вагонов класса люкс и СВ, совершил остановки в Саратове, Астрахани, Грозном, Пятигорске, Кисловодске, Апшеронске, Адлере, Новом Афоне. Затем доедет до Краснодара, Тихорецка, Азова, Ростова-на-Дону, Волгограда и вернется в Москву на Павелецкий вокзал 13 октября. Очевидно, таким туристам хочется прикоснуться к советской ретро-роскоши и истории. Ведь в этих вагонах ездило когда-то большевистское руководство страны. То, что Абхазию включили в тур, дополнительная возможность для республики привлечь к себе внимание потенциальных туристов. Министерство по курортам и туризму Абхазии организовало поездку в Новый Афон из Сухума абхазских журналистов, чтобы они осветили пребывание в этом городке зарубежных туристов. Перед поездкой замминистра Астамыр Ахба рассказал, что в программе туристов поездка в Новоафонскую пещеру, посещение городской ярмарки Новоафонского монастыря. Общее время экскурсии по Новому Афону 4-5 часов. Астамыр продолжил.
Пообедали, там, если получится, кого-то шоу пригласить. Оттуда мы уже пешком посещаем территорию водопада и музей Абхазского царства. И оттуда уже поднимаемся пешком на платформу.
И вот сегодня в 8:30 утра состав, в вагонах которого всего 75 человек, 69 пассажиров, остальные обслуживающий персонал, прошел таможенный контроль на станции Цандрыпш. В 11 часов «Золотой орел» прибыл в Новый Афон на станцию Псырцка, где гостей уже ждал фуршет. Министр по курортам и туризму Автандил Гарский назвал это посещение ретропоездом Абхазии знаковым мероприятием. Мы встречаем туристический поезд «Золотой орел», на котором впервые за последние 30 лет в Абхазию прибывают туристы из многих стран мира: Великобритании, Австралии, Швеции, Бразилии, Канады, Уругвая, Швейцарии, Германии, Дании, Японии, США, ЮАР и, конечно, Российской Федерации. Этот поезд раньше в основном ходил во Владивосток и в Китай, а теперь после переговоров с нами в тур включили посещение Абхазии. Туристы сами заявили желание приехать сюда. Они обладают информацией о стране, знают нашу историю и считают Абхазию безопасной. Туризм вне политики. Конец цитаты. На станции Псырска туристов встречали фруктовым фуршетом, вином и национальными танцами в исполнении детского коллектива. Элизабет Оушен из Австралии впечатлили природа и теплый прием. «Я буду советовать своим знакомым посетить Абхазию», — сказала она. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
И к событиям в Ингушетии. Участники круглосуточного митинга против соглашения о границе с Чечней в столице Ингушетии Магаси перешли на новое место по согласованию с местными властями, сообщил агентству «Интерфакс» один из организаторов митинга Муса Мальсагов. Цитата: «Активисты перенесли палатки и скамейки с центральной площади Магаса на территорию перед зданием национальной телерадиокомпании Ингушетия для проведения санкционированного правительством региона массового мероприятия с 8 по 15 октября. Митинг проходит на Центральном проспекте имени Идриса Зязикова, сказал собеседник агентства. По его словам, количество участников постоянно меняется. Люди отправляются домой, отдыхают, теплее одеваются и приходят вновь. На территории организовано горячее питание. Ранее сообщалось, что в правительстве Ингушетии рассмотрено уведомление о проведении митинга с 8 по 15 октября в Магасе на Центральной площади перед зданием местной телерадиокомпании. Акция согласована при условии соблюдения требований федерального и республиканского законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях и шествиях. Напомним, акции протеста в центре Магаса продолжаются уже четвертые сутки. Участники митинга требуют отменить закон о пересмотре границы между Чечней и Ингушетией и вынести вопрос о передаче территории на республиканский референдум. Часть собравшихся требует и отставки главы Ингушетии Юнусбека Евкурова. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.